смотрели пятницу, как?
Да, я знаю.
Ну, я посмотрел, изъянов особо не вижу, но вот когда сам себя слушаешь, вот как оно, пересматриваешь?
Да, я смотрел потом еще раз, потому что очень интересно, как ты выглядишь со стороны. И хочу сказать, что, ну, не знаю, как другие люди, но мне кажется, что я со стороны выгляжу чудовищно просто. То есть, когда я говорил... Мне казалось, что я так четко, понятно говорю, там, убедительно, выделяю все интонационно в нужных словах. Но при повторном просмотре это выглядело примерно так. Ну, да, я согласен. Это вы правильно подметили. То есть многосекундные паузы, резкие смены слов, когда ты не заканчиваешь предложение, начинаешь говорить какое-то другое. И хотя совершенно понятно, что это просто последствия мучительного мыслительного процесса.
Коронавируса, может быть.
А, да. И еще, конечно же, угнетение когнитивных функций после коронавируса. Но для того, чтобы научиться говорить хорошо, требуется практика. То есть, если ты дашь 100 интервью, наверное, 101 у тебя будет вообще отличное. Ты там будешь просто глаголом сердца людей. А если ты даешь интервью в среднем раз в 3 года, как я, то, в общем, результат на YouTube, так скажем. Но ты же тоже давал интервью.
Да, это в прошлом году было, но я, честно говоря, думал, что я совсем плохо говорю, не буду пересматривать, как бы понимая, что совсем плохо, и думаю, не буду смотреть, сам перед собой позориться, потому что уже предполагаю, что совсем не очень. Однако посмотрел частично, там меня интересовали некоторые моменты, я не помнил, как я ответил, и хотел посмотреть. Мне показалось, что довольно-таки неплохо при том уровне, при том количестве языковой практики.
Ты же говоришь речевой. По 8 часов в день.
Да, говоришь по 8 часов в день по телефону, но...
В основном матом.
Да, в основном матом. Тут нужно было, да, его избегать, следить за потоком информации, не сказать ничего лишнего. Ну и отсутствие практики, довольно-таки длительный период публичных каких-то выступлений, оставил отпечаток. Был эффект какого-то волнения. Но несмотря на это, я посмотрел, в принципе, мне кажется, что как бы я все равно справился с задачей. На троечку, но справился.
Да нет, я тоже видел это интервью, и ты нормально отвечал. В общем, учитывая, что там не по твоей речи, наверное, нельзя сказать, что когда ты говоришь, это как журчит ручеек. То есть ты, в принципе, говоришь четкими, короткими, правильными, конкретными предложениями. Видимо, сказывается дальневосточное прошлое. Я заметил, что там, в принципе, люди так говорят. Четко, предметно, понятно. Никто особо не растекается мыслью по древу.
Главное, аргумент типа и чё?
Нет, дело не в этом. Это же не связано с уровнем аргументации. То есть это связано просто с каким-то четким, понятным подходом. Четкие, конкретные люди четко, конкретно излагают. Говорящие головы на медиа должны говорить беспрерывно и что-то совершенно аморфное.
Лить сладость людям в уши?
Сладость или гадость, в зависимости от того, за что заплатили именно этой говорящей голове. Так что ты нормально все рассказал. Главное, чтобы идея была понятная, правильная и донесена.
Но там еще элемент какой есть? Задержка связи. И мне кажется, что ведущий сам не до конца это понимает. То есть ведущие, они априори находятся в более комфортных условиях. Там у них хороший микрофон. Собственно, они ведущие, они инициаторы всего этого вопроса. По-моему, периодически перебивают. И ты просто как собеседник, там, который говорит на смартфон, или, может быть, недостаточный уровень связи у тебя, да, находится. А источник связи не очень хороший. Wi-Fi там перебивает. Ну, то есть, ведущие в студии, они более подготовлены для того, чтобы вот именно это делать. И этот элемент накладывает вот такой эффект торможения.
Ну, давай скажем, что было бы совсем грустно, если бы ведущие в студии были подготовлены хуже, чем гости. Это было бы прям не шоу, а просто...
Плюс у них опыт,
да, и это люди, которые, как модно говорить, специально обучены, чтобы все время говорить. И это получается у них, в принципе, довольно неплохо. Единственное, что как, наверное, многим журналистам... Для них характерна некоторая поверхностность в знаниях. Они не сильно глубоко погружаются в предмет. С другой стороны, это не их задача. Их задача просто сделать интервью интересным. Хотя, конечно, вопрос про мое любимое блюдо меня достаточно обескуражил. Как бы казалось бы, какая разница, какой он.
Это был самый сложный вопрос?
Он был максимально неожиданен.
Я не помню, какие вопросы вот мне задавали, но я помню, что мне было на них не очень удобно отвечать. То есть, это те вопросы, на которые я бы не хотел, там, чтобы там, аудитория Кабельщиков там, знала на них ответ.
Что, ответив то, что я люблю пельмени, я как-то подставился?
Может быть, я не так сказал, но как бы почему это важно?
Что это вообще не важно.
Что это да? Там вот я, например, знаю, есть такое блюдо, которое любит Мао Цзэдун. Ну, типа любимое блюдо Мао Цзэдуна. И его вот китайцы заказывают на больших мероприятиях и говорят: вот это вот блюдо, это любимое блюдо Мао Цзэдуна. Вот это знание о том, что это любимое блюдо Мао Цзэдуна, ничего не дает.
А ты его ел?
Я его не ел, выглядит не очень вкусно. И по ощущениям тоже оно не очень вкусно. Это типа сало с кожей, сало там с кожей. Тушеное в соевом соусе. Я не помню, как оно называется, но я его хорошо визуализирую. Там нечто коричневое, желто-коричневая масса. Там,
вот а кожа, вот. Она прямо сохранила свою, ну как, я прочность? Ее... Или она, ну, и... потому что кожу то так...
Ну это похоже на шмат сала, вот как вот мы сало солим в холодильнике, только мы солим. А они его, она то ли топится, то ли... То есть это прям такие кубики сала, там, похоже по размеру как теннисный мячик для большого тенниса. Оно вот это все свернуто, все это пропитано соевым соусом. Я сейчас говорю, мне немного плохо. То есть холодное сало я бы с удовольствием съел бы с черным хлебушком и с луком. А вот еще водочки, может, попросил, 25 грамм. Слюнки пошли. А вот это, я так и не прикоснулся ни разу к этому, когда мы были с китайцами в ресторане.
Значит, во-первых, у тебя еще осталось что-то, что можно попробовать, а во-вторых...
Кстати, я помню, почему они сказали, почему любимое блюдо Мао Цзэдуна. Я спросил тогда. Они говорят, это самое дешевое, что было вообще в то время. Типа он рос в очень бедной семье, нечего было есть там в те времена. И он, значит, они питались этим вот кусками вот этого вот сала, вот так вот сваренным. И он, типа, до самых последних дней, там, то есть он уже был руководителем Китая, он ел, типа, вот, каждый день.
А, я недавно начал читать книгу китайского автора, я не помню, как, к сожалению, как его зовут. Она называется «Задача трех тел». Это научная фантастика. Но самое начало книги посвящено эпохе культурной революции в Китае. Это, по-моему, 50-е, 60-е годы. Вот. И там описание всей этой революционной молодежи, всех этих судов над, так скажем, старорежимными учеными. Это все было и в нашей истории, естественно, тоже. Но дело в том, что в Китае, во-первых, это было, ну, в общем, довольно жестко. А во-вторых, в Китае это было массово, и в Китае гораздо больше людей. То есть мы там, ну не знаю, кто-то гордится, кто-то ужасается масштабом репрессий, революцию, гражданскую войну и последующий террор. Да, это все это было еще умноженное на коэффициент, там, не знаю, 10. Мы просто не знаем, что в других странах тоже творилась всякая дичь.
Я, кстати, посмотрел, как автор называется. Лю Цзэсин?
Да.
Называется. А сама книга на китайском это Санхи. Санхи. Это три тела. На английском называется Three Body Problem. Это Three Body Problem. Прикольно. Надо почитать.
Да. Ты, наверное, сможешь даже на китайском ее читать.
Наверное, нет. Уже, наверное, не смогу читать на китайском. Только со словарем, скорее всего.
Но вот первое описание вот как раз относится к китайской великой культурной революции. Темная страница в истории Китая, на мой взгляд. И Мао Цзэдун там играл не последнюю роль, естественно, в этом во всем.
Кстати, помню, мы проходили китайскую историю в университете, но очень мало что отложилось, кроме просто и названия, что была вот эта культурная революция. Просто у нас тогда немного другие интересы были, надо, наверное, восполнить. Я помню, что проходили, но мы о другом там думали, на парах в Китае.
У меня, кстати, так было с одним предметом, а именно с квантовой механикой. Я проходил ее... в университете, принято говорить, проходил мимо, почти ничего не понял и не запомнил. И уже спустя там много лет, примерно 20 лет после окончания уже, я решил все-таки попытаться разобраться, купил учебник и, спойлер, алерт, понятнее не стало. Но теперь мне не нужно его сдавать, у меня исчезла последняя, так сказать, мотивирующая функция. И я, ну, сдался, но может быть я еще вернусь.
Вполне вероятно, вот, а когда это было? Какой год? Не в прошлом году? Желание изучить?
Нет, это раньше. Было не в прошлом, это может быть 2 или 3 года назад.
Просто прикольно, по прошлому году я обратил внимание на такую ситуацию, когда мы только начали работать, год пошел, все вроде было неплохо, были планы, по прошлому году интересный. И я решил за выходные читать по одной книге. В принципе, это удавалось. Я каждый выходный делал по одной книге до того момента, как нас посадили на карантин, на первый карантин. Я пробовал читать после этого, но до лета совершенно не удавалось это сделать. То есть мысли были заняты только работой, как вообще нам выйти из этой ситуации, как нам пережить этот год. Нет никакой определенности, что будет на следующей неделе. Там продлят карантин, откроют стройки, закроют стройки, что делать с заказами, которые размещены, сделает ли их завод вообще, или то его тоже закроют, там, как и нас. И мысли прошлого года были переключены только на работу и ни на что другое. Совершенно. Наверное, вплоть до самого Нового года. По внутреннему ощущению, как-то так.
А ты помнишь какую-нибудь книгу, которая тебе понравилась из тех, что ты читал, когда читал раз в неделю?
Да. Какая? Это был Набоков, называется.
Не Лолита.
Это не Лолита. Это совершенно безумное, безумное произведение. Это про чувака, который попал в аварию на машине, ослеп. А его подруга изменяла с другим чуваком. Как же это называется? Сейчас посмотрим его название.
Слушай, а у тебя нет ощущения, что Набоков просто тролль? Такой 80-го уровня. Моих знаний мне хватило понять, что это не про педофилию книга. Но для того, чтобы понять, о чем эта книга, я прочитал комментарий к Лолите, который в 3 раза толще, чем сама Лолита. То есть там комментируется фактически каждое слово, каждое предложение.
Это «Камера обскура» называется.
А, «Камера обскура», да. Но справедливости ради, с точки зрения вот сложения слов, «Лолита» — это лучшее, что я читал на русском языке, в прозе. Круче я не читал ничего. Говорят, что на английском даже еще круче, но, к сожалению, не смогу, по крайней мере, сейчас это проверить.
Английский. Я «Лолиту» читал в школе. Это было, кстати, на первом, не в школе, это уже после школы. Вообще не понимаю до сих пор некоторые моменты, почему заставляли читать в школьной программе ту или иную книгу. Просто тот мозг, он не способен был просто осознать, о чем в этой книге написано.
Например, «Преступление и наказание», его школьникам читать бессмысленно, потому что они просто не понимают половины. То есть, когда там какие-нибудь описания страданий Мармеладова, когда ты читаешь, думаешь, что он страдает? Ну, вроде все же нормально там, более-менее. Бухает что-то.
«Преступление и наказание» — это в более старших классах, а раньше было там и «Капитанская дочка», когда в той позиции я и вообще не понимал, как, о чем. Ну, как бы, да, буквы есть, слова. А зачем она вот так? Почему воюет с этими людьми? Нет никакой
ясности. Попадает ясности. Ли «Капитанская дочка» у нас сейчас в экстремистскую литературу? Да, собственно, так же, как и Лермонтов.
«Герой нашего времени»?
«Герой нашего времени».
Вот я сейчас его читаю и тоже.
Тоже «Кавказская война». Или «Кавказский пленник», тот же самый, Толстого.
Да-да-да. Это дворянская литература такая. Сложновато для детей, не понимаю зачем. Но да. Все равно что-то это закладывал, конечно, в голову, естественно. Я вообще, у меня есть теория просто, зачем это все нужно. Зачем нужно было читать. У меня есть теория такая, что чтение или там вообще практически все, что там проходит в школе, это она закладывала в голову какую-то систему, плюс делала построение каких-то нейронных связей в мозгу. То есть оно просто выстраивало какие-то древца где-то с веточками в голове, корни пускало там по всему мозгу. Это тогда не работало, оно тогда просто развивалось. А сейчас ты можешь этим пользоваться. Я, например, обратил внимание, что в настоящий момент, если я читаю книгу, я очень хорошо помню не только там, какая была окружающая среда тогда, когда я читал книгу первый раз в детстве. Я помню даже звуки, запахи, там, душевное состояние свое.
Температура?
Ну, эмоциональный фон я очень хорошо воспринимаю на тот момент. И когда я там не заканчивал, как бы, на какой-то момент, увидел, что после этого в голове или в мыслях появляются какие-то свежие направления. Собственно, в чем дальше развитие теории? В том, что когда мы были маленькими, мозг наш был настроен совершенно по-другому. У него не было алгоритмов. Он был готов всегда искать что-то новое, что-то придумывать, извиваться. Всегда, да, там, отмазки какие-то придумывать или там куда-то хотел не туда, куда тебя направляли всегда. И когда ты читаешь книгу сегодня из прошлого, ты возвращаешь, как вот Windows, да, откатываешь назад. И получается в какое-то состояние мозга или какое-то открываешь, вернее, заново открываешь свойства мозга вот, ну, на тот момент, какое оно было. То есть я обратил внимание, что можно что-то новое придумать, придумать после того, как что-то почитаешь. Ну или, по крайней мере, не то, что новое придумать, а ты вот видел какой-то тупик сегодня, вот сидел и видел, что тупик, ничего нет. Почитал книгу из прошлого, из школьной программы, и завтра проснулся и понял, что тупика нет, просто нужно немного по-другому посмотреть с другой стороны. Собственно, для этого нужны выходные.
Нет ли здесь следующего эффекта? Возможно, прочитав про войну на Кавказе, или там, если про капитанскую дочку, Пугачевский бунт, ты понимаешь, что вот это вот реально тупик. А то, что стоит перед тобой, в общем-то, проблема среднего уровня значимости, среднего уровня сложности. И, в общем-то, и если люди справлялись с теми проблемами, то есть как бы расширение уровня проблемы.
Да нет, это как-то немного по-другому. То есть ты как бы вот там видишь барабан кабельный, и его нужно погрузить там в кузов. Там видишь 20-й барабан, 22-й барабан, тебе нужно его погрузить в газель. А он не влазит, у него выходят за борта и размер. То есть его можно, но он выходит. Все, на следующий день просыпаешься и думаешь, а если его повернуть под другим, совершенно по-другому, на 90 градусов развернуть, подложить туда брус, вот тогда будет в самый раз, и даже газель его увезет. Главное, чтобы гаишники не остановили. Ну, то есть ты находишь совершенно неочевидное на первый взгляд решение.